тема Киев-Прайда, тема марша равенства будет нашей следующей темой. И у нас в студии Анна Митко, соучредитель родительской инициативы ТЭРГА, и Наталья, бабушка ЛГБТ-внука. Вы обе сегодня были на марше равенства. Во-первых, здравствуйте, приветствую вас в нашей студии. И, во-вторых, хочу спросить вот сразу по следам этого нападения. Как вы это воспринимаете? Почему, по вашему мнению, это происходит? И почему марши приходится проводить в таком многочисленном окружении полиции?
Здравствуйте. Новость прозвучала для меня очень печально, потому что мы пришли с марша и, в принципе, были в такой вот эйфории, потому что все прошло хорошо, полиция сработала хорошо, спасибо им огромное. И для меня очень больно то, что в своей родной стране на марш я иду как на войну. У меня на руке написан номер телефона контактного лица и группа крови. У меня с собой аптечка. Я мама. Я родитель. Родитель, который хочет, чтобы его ребенок жил в демократическом обществе.
Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления. То есть о самом марше вы сказали, что он прошел спокойно, и вам приходилось общаться с оппонентами. Много их было?
Ну, в этом году как-то, в принципе, мы надеялись, что все пройдет в правовом поле, были заявлены какие-то параллельные марши, и это радовало. Пришлось пообщаться мне лично с оппонентами, которые, я не знаю, к сожалению, они не представились, у них было красное сердечко «мама, тата и я», и они агрессивно вели себя по отношению к ребятам. У одного из мальчиков вырвали радужный флаг, сожгли, вот, и пытались провоцировать всячески. Не могу сказать, что их было много вот именно за периметром охраняемым. Мы чувствовали себя достаточно безопасно.
Я понял, тут еще технические вопросы. Скажите, пожалуйста, по поводу мер безопасности, много ли в этот раз было именно родителей мам ЛГБТ?
Мы шли колонной где-то из 20 человек, потому что это была родительская организация ТЭРГА, к нам присоединились еще родители из Харькова, с нами шли родители из Израиля, а с нами были немецкие гости, вот, и в этом году было намного больше родителей, и что радует, если в прошлом году наши родители еще как-то закрывали лица, одевали очки, то тут даже дети заметили, что мамы шли с открытыми лицами и в первых рядах.
Вот у нас в студии Наталья, вы мама ЛГБТ-внука, и хочу... О, извините, бабушка ЛГБТ-внука, это нервное такое у меня состояние. И хочу у вас спросить вообще, насколько вы открыты. Вы попросили не называть вашу фамилию, да? Во-первых, почему? Во-вторых, в принципе, знают ли в Днепре о вас?
Добрый вечер всем. Я попросила действительно не называть свою фамилию, но не потому, что я закрыта. Я могу говорить о себе, потому что я хочу, чтобы ситуация в стране изменилась, и чтобы все люди имели одинаковые права, независимо от их сексуальной ориентации. Но дело в том, что, уезжая в Киев на этот марш, я не спросила разрешения у своего внука, и я не хочу навредить, потому что отношения у нас только восстановились, и они еще очень зыбкие, потому что я тоже, как бабушка, не сразу все поняла и приняла, и до сих пор испытываю чувство вины, и потому я, не согласовав с ребенком, я не хочу нарушать его права.
Сложно было наладить отношения в вашем случае?
Ну, и да, и нет. Ну, я работаю в общественной организации в Днепре. Что такое толерантность, я знаю очень хорошо. Я активный тренер, и потому как бы я считала, что я абсолютно толерантный человек ко всем, пока это не коснулось лично моей семьи. И я даже не могу сказать, что я сразу не приняла, я просто не поняла, потому что ребенок в 14 лет объявил, что он трансгендер. В 14 лет, в период гормональной бури, я просто засмеялась и сказала, переживем этот возраст, и все станет на свои места. Но когда я увидела, что на места не становится, все хуже и хуже, то я побыстрее стала искать информацию, вот нашла организацию ТЭРГА, спасибо большое, и Вот я сегодня буквально третий раз в этой организации, но я уже настолько другая. Я понимаю боль этих молодых людей. Ну, не только молодых, но поскольку это родители, наша организация, это родительская организация, я вижу их детей, которые приходят, это молодые ребята. Я понимаю, в каком гомофобном обществе они живут, и мне, честно говоря, страшно. И я как бабушка, я, конечно, хочу, чтобы мой ребенок получал, мой внук получал любовь и защиту прежде всего в своей семье, а я уже буду делать как активистка все, что я могу, и хочу дожить до того, чтобы эти парады были абсолютно без полиции, потому что меня это сегодня шокировало. Количество полиции, ну, точно как на войну.
Я понял. Вы сказали, что узнали о том, что ваш внук трансгендер в 14 лет, когда ему было. Сколько ему сейчас?
15.
А в будущем планируете ли собирать деньги на операцию и вообще насколько она дорогостоящая?
Я, конечно же, узнала уже всю информацию. Я знаю, что для того, чтобы человек жил комфортно в своем теле, он может принимать и гормональную терапию, и делать операцию. Я ни в коем случае не буду давить, потому что дети — это не собственность, и тем более внуки. Если меня спросят, я скажу свою точку зрения. А так пусть человек принимает решение сам. Это его жизнь.
Родители ребенка сразу восприняли ситуацию?
Да, родители, во-первых, родители больше знали. Это их ребенок, он с ними жил и живет. Я бабушка, я не живу вместе с ними. Возможно, меня берегли от каких-то там новостей, боялись за мое здоровье. Возможно, они не все сами понимали, но для меня это было, конечно, неожиданностью. Для родителей нет. Потому они безоговорочно принимают своего ребенка в любом теле и при любой идентификации.
15 лет — это период такого подросткового возраста и достаточно жесткого и жестокого возраста в плане окружения, в плане школьников, с которыми учатся. Вот с какими проблемами ребенок в своем окружении сталкивается?
Проблем очень много, и буквально за год, вот когда он почувствовал себя иным, нам пришлось поменять 4 школы. Потому что непринятие, во-первых, учащимися, полное равнодушие педагогов и администрации школы, и просто переводили из одной школы в другую, и сейчас ребенок на индивидуальном обучении.
Простите за такой вопрос, а внешне как это выражается? То есть ребенок не ту одежду носит, или вот как окружающие распознают, что он другой?
Если на него смотреть, то это мальчик. Это мальчик. Это и внешность, и одежда, и голос, и манеры. Поэтому, люди удивляются, что это девочка. И это было, в принципе, всегда. Просто я надеялась. Я тоже люблю мужскую одежду, но это ни о чем не говорит. Она просто удобная.
Я понял. По сегодняшней акции теперь хочу спросить по поводу того, вы сказали, около 20 было ЛГБТ-мам. Если сравнивать с предыдущим годом, это больше, меньше и насколько больше?
Больше, по-моему, в прошлом году было 11, но дело в том, что это не предел организации, это то, какие люди, кто мог доехать, кто мог приехать, кто был свободен. И параллельно, допустим, в прошлом году у нас 3 мамы были на польском марше. Также и в этом году 2 мамы приехали с марша в Молдове, 3 мамы приехали с марша в Гетеборге. Поэтому это не зависит от того, какое количество родителей в самой организации. Это просто вот кто на тот момент был свободен, кто смог освободить свои дела. И, наверное, еще тот, кто более публичен, потому что все-таки было очень много интервью давали наши мамы, и очень много было фоторепортеров.
Все мамы на марше были с открытыми лицами или кто-то?
Все абсолютно были с открытыми лицами.
Понял. Хочу теперь о вашей истории спросить. У вас приемный сын гей, и причем вы усыновили его уже в достаточно взрослом возрасте. Вы в одном из интервью даже сказали, он сам ко мне пришел. Вот расскажите, как вы с этим человеком познакомились, ему сейчас сколько лет?
Дмитрию 30 лет. На протяжении 10 лет где-то примерно он является моим сыном, ему официальное усыновление было не нужно. Познакомились мы, он был сотрудником моей дочери, дочь работала в гей-организации психологом, вот, и это был ее друг, очень близкий друг, дочь у меня гетеросексуальная. И получился момент, когда они меняли квартиру, попросили разрешения пожить у меня. Дочь уехала в командировку, а ребенка нет дома. 9, 10, 11. Ну, в час ночи я уже не выдержала, позвонила. Дмитрий был в клубе. А вот я сказала, говорю, Димочка, я ни в коем мере не хочу ограничить твою свободу, просто так как мы живем вместе, давай договоримся о каких-то правилах, мне важно знать, где ты, потому что я за тебя переживаю. Через 15 минут ребенок приехал на такси в слезах, потому что никто никогда им не интересовался. Сложные отношения очень сложились у него с родителями, он очень рано ушел из дома. И он тогда вот сказал, можно вы будете моей мамой. И с тех пор у меня еще один сын.
Ушел из дома как раз по причине ориентации?
Да, там сложное принятие. И, ну...
По поводу сложного принятия как раз видел сегодня интервью, фрагмент о выставке, о которой мы с вами еще поговорим, которая называется «Наши Ридни». И Зорян Кис, один из организаторов и сегодняшнего марша равенства, приводил в пример свою историю, что в рассказах родителей нет его родителей, потому что, несмотря на его успешную общественную деятельность, несмотря на то, что он много чего добился, вот этого родители до сих пор не могут принять. И как вы думаете, почему, как правило, сложно принять родителям? Что мешает?
Ну, у каждого своя история. В принципе, то, чем они объединены, это мешает, скорее всего, какие-то психологические моменты. Как со мной такого не может быть никогда? Что я сделала не так? В принципе, ну, это так же, как когда человек себя принимает. Все те же вопросы. Потому что ребята тоже ж не сразу себя принимают. Вот с родителями. И еще может быть воспитание, потому что мы все родом из Советского Союза, к сожалению. У нас, ну, не было у нас геев, понимаете? У нас секса не было, только дети откуда-то рождались. Поэтому не было информации, именно доступной, достоверной информации. Почему, в принципе, вот наша организация, как говорится, мы из группы самопомощи перешли к такой адвокационной деятельности, потому что мы увидели, насколько мы имеем влияние на людей, потому что обычная гетеросексуальная, цисгендерная женщина с полным спокойствием говорит, да, мой сын гей, и я горжусь им. И другие родители открываются, действительно открываются, они ищут какие-то контакты. И, ну, принятие — это всегда дело в зависимости. Кто-то не рассказывает, потому что он бережет своих родителей, у кого-то родители пожилые, у кого-то родители болезненные, а кто-то боится потерять просто вот то отношение, которое есть. Но у меня у сына произошло так, что мама, ну, он, в принципе, эту историю оприлюднил, я могу об этом сказать. Когда он маме признался, мама сказала, я думала, у меня два сына, а оказывается, у меня дочь и сын, Виолетта, пойдем стряпать блинчики. Травма у мужчины 30-летнего до сих пор.
Понятно. И вот тоже про родительскую реакцию хочу спросить. Из того, что попадалось в интернете, сегодня читал разные истории, и приводилось пример. Один из разговоров, даже в России, не суть, там было о том, что на слова ребенка о том, что ребенок гей, от мамы тут же последовал ответ, как это ты гей, у меня что, больше никогда не будет внуков? То есть такой, можно сказать, родительский эгоизм, что ли?
Ну да, родительскую манипуляцию никто никогда не отменял, понимаете? Мы, рождая ребенка, забываем о том, что, собственно говоря, мы его растим до какого-то периода, а дальше у него жизнь своя собственная. Но мы строим для него будущее, да? Какой институт он окончит, какую девочку он подберет, кого мы пригласим на свадьбу, а тут, ну и сколько внуков будет, и какие, на кого будут похожи, на какую из бабушек? Конечно же, на меня, правильно? Вот, а тут получается... Как? У меня не будет внуков. Объясняю родителям, обычно это первый вопрос всегда задается, что гей не значит импотент или не значит, что он бесплоден. У меня, у моего сына есть дети. У моей дочери еще нет детей, она не замужем.
Дети биологические?
Биологические.
Я понял. Теперь хочу тоже спросить по поводу реакции, по поводу опыта других стран. Вопрос... продиктованный происхождением ведущего. Дело в том, что я сам из Кыргызстана, знаю, что ваша организация, вы непосредственно были в Бишкеке, ездили и знаете ситуацию там. Вот если сравнивать тему ЛГБТ в Украине и тему ЛГБТ в этой азиатской стране, в чем вы видите разницу?
Ну, разница громадная и колоссальная, потому что, в принципе, как я обычно говорю, не было бы счастья, несчастье помогло, да, если бы вот не наша эта война, противостояние, Майдан и прочее, неизвестно, в какой позиции бы, ну, в каком состоянии были бы наши ЛГБТ-люди и наши родители. Там все сложнее по той простой причине, что, по всей видимости, законы прописаны так, и общество настолько гомофобно, что ребятам сложно, ребятам тяжело. Но, тем не менее, ребята работают, ребята надеются на лучшее. У нас с ними было две встречи, мы ездили в Бишкек, и они приезжали к нам с ответным визитом в Киев. Они делают родительскую организацию, и их родители приезжали к нам.
Ну, мероприятие аналогичное маршу равенства, там сложно себе представить.
Наверное, даже пока нереально. Ну, чисто вот по безопасности.
А в Украине ситуация? В Киеве мероприятие проходит, и прошло уже, и каждый год оно стало регулярным, но, например, в Одессе в прошлом году его запретили. В этом году планируются ли акции в других городах?
Ну, эти вопросы, конечно, лучше задать Киев Прайду. Насколько я знаю, в прошлом году я была на фестивале равенства во Львове, где нас эвакуировали. Вот, и я была на самом Прайде не была, но у нас была выставка родительских каминаутах наших родителей, получается, которые они услышали вот про ту выставку, которую вы упоминали, наши Ридны. И марш то запрещали, они судились, это была очень долгая процедура. Мы должны были показывать выставку в одном из отелей, это запретили. Мы выступали на радио, на громадском радио, нет, не на громадском, к сожалению, Думская ТВ, прямой эфир был у нас, да. Вот, тоже очень лояльно ребята, большое им спасибо, они много о нас рассказали. И потом была интересная беседа у меня с одним из оппонентов, Резвушкин, по-моему, это Евроавтомайдан. И он тоже у меня: «А вы-то как сюда попали?» Говорю: «Я мать». И мы стали говорить о правах. Он говорит: «Одессу легко раскачать». Я говорю: «Любой город легко раскачать. Вы понимаете, что права всегда своевременны». И, насколько я помню, вот именно Автомайдан, они не вышли в противовес. Марш состоялся, но небольшой. Но, насколько я знаю, в принципе, для Одессы это тоже была победой. И, насколько я вот тоже знаю, планируется тоже в каждом городе делать, собственно говоря, марш.
Хочу еще спросить о восприятии. Вот восприятие ЛГБТ-людей в обществе, оно еще достаточно сложное, неоднозначное, это показывает даже сегодняшний день. А восприятие родителей ЛГБТ-детей, к ним проще относятся и как к ним относятся?
К родителям относятся проще, лучше, к ним прислушиваются. Это подтверждение тому, что, допустим, в прошлом году у нас было несколько тренингов для методистов департамента образования с разрешением Министерства образования. И это было большой победой.
Наталья, а ваш опыт восприятия вас окружающими?
Ну, вы знаете, я активно всем не говорю о том, что произошло. Но те люди, которые знают, кто-то от меня отвернулся. Вернее, даже от них отвернулась я, потому что они заставляют меня оправдываться. А я считаю, что я никому ничего не должна объяснять. Или меня принимают, или же пусть они меня не принимают и живут сами, как хотят. Меня это не очень волнует. Меня волнует только жизнь моего ребенка, его счастье. Все.
У нас с вами 2 минуты остается до конца эфира. Я хочу сейчас хотя бы тезисно, чтобы мы с вами набросали важный момент практических советов для семей, которые сталкиваются с этим впервые. Как, с одной стороны, производить признание камин-аут, как ребенку правильнее сообщить, и как родителям, в свою очередь, правильнее отреагировать?
Ну, понимаете, рецепта нет, это все четко индивидуально. Я не дам советов, как делать камин-аут. Ребенок всегда чувствует сам. По поводу родителей я хочу сказать единственное, что любите своих детей и доверяйте им. И если вы чего-то не знаете или не понимаете, в принципе, каждое новое поколение, оно прогрессивнее нас, оно умнее нас. И я это говорю, потому что меня окружает очень много молодежи. И я вижу лица, глаза, потенциал. Поэтому просто любите ребенка и поддерживайте его всячески. Вот это единственный рецепт от меня.
Наталья?
помнить, что дети, а тем более внуки, это не собственность, это всего лишь наше продолжение. И вот первый аргумент, который я обычно слышу от оппонентов: а как же продолжение рода? И я отвечаю: зачем мне думать о каких-то мифических правнуках, которые могут быть, а могут и не быть в силу разных причин? И как это можно сравнивать с жизнью уже живущего человека, с его счастьем? Поэтому не нужно быть эгоистичными и думать прежде всего о себе, а думать о том, чтобы ребенок, который твой ребенок или твой внук, был счастлив.
Я понял. Спасибо. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях были Анна Метко, соучредитель родительской инициативы «Терго», и Наталья, бабушка ЛГБТ-ребенка.